Листаем страницы православной прессы, знакомимся с текстами, размещенными на православных интернет-сайтах, читаем интересные публикации из светских газет, написанные православными журналистами. Дорогие братья и сестры, сегодня я хочу познакомить вас с двумя публикациями с интернет-портала православного журнала «Нескучный сад». Плохая новость для тех, кто не дружит с интернетом, кто привык читать этот замечательный журнал в его бумажной версии, ее больше не будет. Теперь журнал выходит только в электронном виде. Итак, Ольга Седокова. «Расчет враждебен христианству». «Христианству не обучают, его улавливают». С таким плакатом на улице Сан-Франциско стоял православный монах. Это был 1990 год. Я впервые была в Америке. В то время у нас люди в монашеской одежде уже стали появляться на улицах, но монах с плакатом. Я подошла ближе и увидела, что он собирает подаяние на суп бездомным. Это было написано на других плакатах, которыми он был обставлен. На них было описано все, и где он купит овощи, и как сварит суп, и как на рассвете повезет его на повозке по местам, где ночуют бездомные. Суп должен быть очень вкусным, было написано там. Когда мы угощаем какого-нибудь важного гостя, мы ставим на стол лучшее, а в лице этих людей мы угощаем самого важного гостя, Господа Иисуса Христа. Все, что соберется за день, будет истрачено на суп именно этого дня, на завтра ничего не останется. Высокий худой старик, он протянул мне руку и представился по-английски. Отец Фома. Ольга. «Вы завтра улетаете в Москву?» – спросил он. «Кланяйтесь от меня России». Естественно, я удивилась, почему он знает про мой утренний рейс, и он охотно стал рассказывать свою историю. Он был, по его словам, обычный американец. Лет в 40 у него начался кризис, с которым он справился, приняв крещение в Русской Православной Церкви. Вероятно, зарубежный, я не спросила. А затем и монашеский постриг. Он много лет жил в монастыре. Потом он почувствовал, что у него есть еще какое-то призвание. Долго размышляя и молясь, он узнал, что это призвание – помогать бездомным в городе Сан-Франциско. Настоятель его благословил, и он отправился в Сан-Франциско. Там он решил для начала пожить с бездомными, чтобы понять, чего им больше всего не хватает. И через 2 недели такой жизни понял – больше всего им нужен горячий суп рано утром. И начал эту свою работу, которой занимался к этому времени, уже 15 лет. Нашлось 2 молодых людей, которые ему помогали варить суп и развозить на повозке. Нельзя сказать, чтобы в Сан-Франциско никто не заботился о бездомных. При разных храмах есть приюты. Есть и городские приюты, дома для бездомных построили, но эти бездомные туда не хотят. В религиозных приютах им будут читать проповеди и молитвы, в городских потребуют, чтобы они соблюдали правила общежития и гигиены. А они хотят жить, как им нравится. Ведь такой образ жизни может быть выбором и не только следствием несчастья. Где-то я читала, что есть определенный процент людей по природе склонных к асоциальной жизни, и он регулярно воспроизводится. Они хотят быть бездомными. Вот для таких бездомных отец Фома и варил свой суп из лучших овощей. Разливал его, ничему не уча и ни к чему не призывая. Сказал мне, что думает, что его уже ненадолго хватит, а преемника у него нет. Я начала с этой истории, в общем-то, потому, что мне нравится лозунг, который держал отец Фома. «Христианство не обучает, его улавливают». Или так, «Христианство не учат словами, его берут руками». А если не берут? Может показаться, что история отца Фомы – сказка, но сказка с печальным концом. Преемника нет, бездомные не исправляются, к Богу не приходят. Зачем это все? И вот в этом вопросе «зачем» мне видится нечто прямо противоположное христианству. Идея эффективности и расчета христианству не просто чужда, но прямо враждебна. Нужно ли аргументировать, или я могу положиться на то, что читатель продолжит мысль сам? Ницше сказал: «Там, где скупость, жизнь кончается». Можно продолжить. «Там, где расчет на успех, эффективность, кончается не только христианство, но и жизнь». Христианская надежда – это не надежда на то, что задуманный нами результат непременно осуществится. Это надежда на глубокий смысл того, что для обыденного суждения представляется бессмысленным. Другого рода надежда не может быть соединена с верой и любовью. Прежде чем я научилась различать то, что можно назвать христианским присутствием в жизни, Я узнала его из детских книг, прежде всего из сказок Андерсена. Теперь я могла бы назвать то, что меня тогда поражало в Андерсене, абсолютным состраданием. Если оно является, уже не важно, что из него получится. Жизнь уже спасена, уже бессмертна. С нами Бог. «Дюймовочка» и «Ласточка», «Герда» и «Кай». Потом «Отверженные» Виктору Гюго. Я очень рано прочла этот толстый том. Епископ Мириэль дарит обокравшему его каторжнику Жану Вальжану еще и серебряные подсвечники, которыми тот чуть не убил хозяина. Здесь я рыдала. Во всех этих душераздирающих эпизодах из разных книжек общим было одно. Происходило то, чего вроде бы и быть не может среди нормальных людей. И вместе с тем в этом невозможном узнавалось как будто исполнение твоего самого сильного желания. Так и должно быть на свете. Борис Пастернак писал в письме: «Жизнь — это поруганная сказка». В таких жестах, действиях, взглядах, не от мира сего, сказка жизни как будто выздоравливала и сияла во всей красе. Слава Богу, мне немало встречалось в жизни таких удивительных событий и человеческих поступков, которые я иначе, чем христианскими, не могла бы назвать. Но я расскажу сейчас не о них, а перескажу рассказ моей старшей знакомой, который часто встает у меня в памяти. Отец этой женщины был белым офицером. Сидел за это и был выпущен. В день возвращения он обещал дочке, тогда еще совсем маленькой, что они устроят праздник по случаю встречи, пойдут в кино и потом еще куда-нибудь. У входа в кинотеатр к ним подошел какой-то человек, который напугал девочку. У него был странный взгляд. Он как будто прятался от всех. Отец отошел с ним, переговорил и потом сказал девочке: «Знаешь, никуда мы сегодня не пойдем. Вернемся-ка домой». Дома он рассказал матери, что встретил друга, и отдал ему все деньги, что у него были. Мать стала плакать, упрекать его, не столько из-за денег, сколько из-за того, что он обнаружил свое знакомство с этим человеком. «Вероятно, — рассказывала моя знакомая, — это был кто-то из его друзей, за которым велась слежка. Ты бы о нас подумал, — плакала мать». Выслушав все, отец махнул рукой и сказал: «Да полно, Катя». Вскоре его забрали, и из второго заключения он уже не вернулся. Расстреляли, как стало известно, много позже. И моя знакомая сказала: «Эта история спасала меня всю жизнь. Каждый раз, когда я была почти готова пойти на какой-то компромисс, согласиться на что-то не совсем хорошее, но полезное, разумное, я видела эту картину». Отец машет рукой и тихо говорит: «Да полно, Катя». Ольга Седокова. «Расчет враждебен христианству». И еще одна публикация. «Ябеда-корябеда» или «Мифы о стукачестве в России». Автор Ирина Косолс. Что чаще всего услышит 4-летний ребенок в ответ на жалобу: «Петя отобрал мою игрушку». Правильно, не ябедничай. Услышит не от кого-нибудь, а от собственных родителей, которые, казалось бы, должны защищать интересы своего ребенка. Услышит от воспитательницы в детском саду, которой полагается выступать гарантом порядка и справедливости, но которой совершенно не хочется разбираться, кто у кого что отобрал. Скорее всего, с подобной же реакцией он столкнется, если сообщит, что условный Петя порвал книгу, съел без спросу конфету или ударил кошку палкой, то есть сделал то, что, как известно от тех же взрослых, делать категорически нельзя. Оказывается, брать тайком сладкое, портить вещи и мучить животных, конечно, плохо. Но если этого не видят взрослые, то ничего. Главное, никому не рассказывать. То, что маленький ребенок делится информацией об увиденном, учится оценивать свое и чужое поведение, пытается восстановить справедливость и порядок, тех же родителей волнует намного меньше, чем мысли о том, что их ребенок вырастет ябедой и стукачом, которых, как известно, в обществе презирают. В русском языке слово «ябеда» – синоним слова «клевета», то есть это заведомо ложный донос. Но сообщение о возможном или уже свершившемся нарушении порядка очевидным образом клеветой не является. Настоящие ябеды действуют, исходя из личной выгоды, которая вполне может заключаться в удовольствии от вида наказанного сверстника. Но не у всех детей такие мотивы. Почему попытка защитить себя и свои интересы приравниваются к стукачеству? Дети могут этого не понимать. Но уже в первом классе им приходится делать выбор между желанием восстановить справедливость и страхом стать аутсайдером, презираемым всеми ябедой. Информирование третьих лиц, ответственных как за соблюдение внутренних правил, дисциплины, так и за безопасность вверенных им детей, часто осуждается не только школьниками, но и их родителями, и даже самими учителями, которые не всегда стремятся грамотно уладить конфликт, предпочитая или не видеть, или наказать скопом всех участников за плохое поведение и вызвать родителей. Пусть разбираются между собой сами. В Москве, устав ахать над очередным подбитым глазом первоклассника сына, пришивать к его рубашке оторванные в драке пуговицы, покупать новые карандаши взамен поломанных и начинать утро с «я не хочу в школу, так как Вася всем запретил со мной дружить», я подошла к учительнице с просьбой обратить внимание на поведение Васи, пытавшегося установить лидерство в классе с помощью кулаков и угроз. К своему большому удивлению, я услышала совет научить моего ребенка защищать себя самостоятельно, то есть буквально отвести его в секцию и пусть научится драться. Проблема заключалась не в том, что мой сын не мог постоять за себя, он занимался ушу и рукопашным боем, а в том, что мы не считали школу местом, где выживает сильнейший. Я выслушала рассказ о том, что класс большой, и возможности следить за всеми, тем более на перемене, нет, поэтому подходить и жаловаться бесполезно, учитель все равно ничего сделать не может. Родители маленького агрессора отказываются вмешиваться, считая, что решение конфликта с помощью силы закаляет характер будущего мужчины и является хорошей подготовкой к жизни в современном мире, который, как они твердо знали из собственного опыта, именно так и устроен. И я поспешила перевести своего ребенка в другую школу. Когда мы приехали в Канаду, моим детям пришлось привыкать не только к новому языку, но и к новым правилам социального общения, которые сильно отличались от принятых в России. В канадских школах тоже случаются ситуации, когда одни ученики бьют других, угрожают, отнимают личные вещи и просто делают жизнь невыносимой, что в англоязычных странах называется словом «буллинг» и переводится как «травля», «дедовщина». Однако здесь категорически запрещено наказывать обидчика самостоятельно, отвечая агрессии на агрессию, а следует прямиком идти и сообщать учителю. Совет, данный мне московской учительницей, в Северной Америке, полагаю, в Западной Европе тоже, стал бы последним в ее педагогической карьере. Следить за отношениями детей друг с другом, не допуская травли и драк, входит в зону компетенции и ответственности педагогов. Их этому учат в университете наряду с математикой, географией, биологией и прочим. Еще канадские учителя, например, обязаны следить за тем, чтобы дети не дразнили друг друга и не давали обидных прозвищ, чтобы не было изгоев, и так далее. Психологический комфорт, хорошее эмоциональное самочувствие школьников и процесс их социализации являются столь же важными, как их физическая безопасность и, собственно, сам процесс обучения. Однако подобная практика решения конфликтов, самостоятельно, не обращаясь за помощью, в России существует не только в школах и детсадах. В отличие от жителей развитых стран, которые уверены, что полиция, гражданский суд, социальные службы и прочие институты созданы для того, чтобы гарантировать безопасность их жизни и здоровья, неприкосновенность частной жизни и права собственности, российские граждане собственной правоохранительной системе не доверяют. Согласно статистике, даже в случае прямой угрозы жизни и здоровью граждане в полиции обращаются крайне редко. Самые распространенные жалобы на причинение имущественного ущерба, то есть когда угнана машина, совершены кражи или грабеж. Когда же нанесены телесные повреждения или даже было покушение на убийство, изнасилование или попытка изнасилования, в полицию обращаются треть потерпевших, а то и меньше. Основная причина – отсутствие доверия к правоохранительным органам. Среди других причин – все те же попытки решить дело самостоятельно, нежелание быть втянутым в следственный и судебный процесс, которые наверняка повлекут за собой новые неприятности, боязнь огласки, которая может негативно повлиять на репутацию. В результате многочисленные случаи попытки самосуда типа Сагры и Пугачева. Если даже ради собственной защиты российские граждане не спешат обращаться к правоохранителям и в различные госслужбы, то что говорить о тех случаях, когда они становятся случайными свидетелями преступления или нарушения общественного порядка? Далеко не каждый вызовет полицию, услышав ночью под своими окнами крики о помощи. Многие отвернутся, заметив, как в переполненном трамвае соседнюю сумку обшаривает карманник. Точно так же почти все из нас пройдут на улице мимо родителя, орущего и шлепающего своего ребенка. И вообще, готовы ли мы, даже увидев на лице соседского ребенка следы, похожие на побои, позвонить в службу опеки? Позвонить в службу опеки, зная, что она может сходу его забрать, а поместить его в одно из специальных заведений, о которых мы столько наслышаны, особенно в последнее время. Заявить в полицию о том, что у соседей за стеной через день случаются шумные ссоры с драками, значит наябедничать. Описать подозрительного человека, покинувшего соседний столик в кафе за пару минут до того, как у кого-то пропала сумочка, стать доносчиком и создать, возможно, невиновному человеку неприятности. Мы же знаем, как они там умеют разбираться. Сообщить о случае вымогательства и коррупции или рассказать начальству о том, что коллега какими-то действиями наносит компании ущерб, то, что на Западе называется заботой о соблюдении норм корпоративной безопасности, значит заработать репутацию стукача. Министр МВД Колокольцев, сетуя в интервью газете «Московский комсомолец» на то, что российские граждане не хотят перенимать зарубежный опыт и сообщать полиции о противоправных или преступных действиях соседа, считая это разновидностью морального преступления, сам же употребляет через раз слово «стукачество», почему-то предлагая перестать считать его вредным и безнравственным, и демонстрирует тем самым отношение к этому явлению со стороны самих правоохранителей, которые живут исходя из тех же моральных установок и стереотипов, что и общество в целом. Поэтому даже полицейские в России сообщают о фактах коррупции в своих подразделениях гораздо реже, чем на Западе или в Восточной Европе. Кому охота прослыть стукачом? Неудивительно, что обращенный гражданам призыв полицейского руководства сообщать в органы о нелегальных мигрантах в соседней квартире был воспринят всеми как призыв к стукачеству. С такими заголовками новость появилась в большинстве СМИ. Если требуется еще больше отбить у сознательных граждан желание информировать полицию о беспорядках, то следует поступить так, как поступил Совет Безопасности Ульяновской области, предложивший выплачивать премии тем, кто помогает полиции в раскрытии преступлений, упустив очевидно из виду, что денежная компенсация означает рабочие отношения, то есть найм, а никак не исполнение гражданского долга. В западных странах добровольное наблюдение за общественным порядком и сотрудничество с правоохранительными органами и другими институтами понимается как одно из проявлений гражданского долга. У политологов даже есть термин «демократия участия», когда население активно участвует в управлении обществом, повышая тем, в том числе, эффективность государственных структур, потому что интересы граждан и госструктур совпадают, а еще это экономит налоги, позволяя содержать меньшее количество сотрудников полиции. Это не находит понимания у российских граждан, которые в силу исторических причин не различают два вида информаторства. Первый – это когда кто-то пытается не допустить нарушения закона или правил, которые признает и с которыми согласен. Второе – это идеологический донос или донос, обычно анонимный и почти всегда ложный, с целью получения выгоды. Например, чтобы занять комнату соседа в коммуналке или устранить конкурента. И первое, особенно второе, слишком сильно напоминает нашим согражданам тяжелые времена ГУЛАГа, когда полстраны сидела в лагерях по чему-либо доносу. И слова «бдительности» «сознательный гражданин» дискредитированы настолько, что не воспринимаются как что-то положительное. Поэтому граждане России с возмущением осуждают порочную привычку европейцев и американцев стучать друг на друга даже по ничтожным поводам. Российское общество традиционно воспринимает государство как внешнюю силу, неподконтрольную обществу. Более того, законы в такой системе отношений воспринимаются как инструмент насилия государства над гражданами, а не правовые нормы, установленные исходя из принципов справедливости и направленные на общее благо. Поэтому люди зачастую равнодушны к несоблюдению закона и других норм и правил, а сообщения об этом рассматривают как нарушение негласной внутренней конвенции, то есть как предательство, донос чужим чиновникам враждебного государства на своих граждан во имя шкурных интересов. Такой донос не только не приветствуется, но и горячо осуждается. Как сделать так, чтобы люди следили за выполнением законов и правил, и сообщение об их нарушении одобрялось бы обществом? Прежде всего, нужно четко осознать разницу между стукачеством, как средством недобросовестного использования государства в личных целях, и сообщением о нарушении законов и правил во имя поддержания порядка и общественных интересов. Также нужны законы, которые бы признавались и соблюдались всеми слоями общества. А еще стране нужны работающие институты, функции которых состояли бы не только из «наказать и отобрать», и которых из-за этого общество воспринимает как враждебные, а которым бы оно могло доверять и с которым было бы готово сотрудничать. Автор Ирина Косолс. «Ябеда-корябеда» или «Мифы о стукачестве в России». Напомню, обе эти публикации из православного интернет-журнала «Нескучный сад». На этом я с вами прощаюсь. До следующей встречи. Спаси и сохрани вас Господь.